Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня какой-то странный день, так много мероприятий. Я прямо волновался, приедет ли вовремя мой гость, но он уже в студии доктор юридических наук, политический комментатор Илья Шаблинский. Илья, добрый день!
Доброе утро!
Да, доброе утро! Слушайте, для тех, кто... Это я сейчас обращаюсь к тем, кто сейчас нас слушает. Впрочем, и к Илье тоже. Очень много мероприятий, и я вам советую, послушав передачу, потом как-то вот разобраться, что вам понравится, что вам ближе к сердцу, к душе вашей, и принять участие. Вот в парке Зедуньдарс, между прочим, будет сегодня День майского графа. Раньше он проходил в Старом Городе, но в Старом Городе так много сегодня мероприятий, поэтому его перенесли, я так понял, в Зедуньдарс. Я вот проезжал мимо, сегодня утром там же столы расставляют, там будет, по всей видимости, торговля, рыночек, и ходят мужчины и женщины в очень красивых, уже ходят, в очень красивых костюмах 18-го, начала 19 века. Потом сегодня у нас что, ночь музеев, ночь церквей. Я волнуюсь за завтрашнего гостя. У меня завтра будет человек, связанный с церковью. Приедет ли, не приедет, но будем надеяться, что приедет. Сегодня марафон, детишки бегут. Вы спортом не занимаетесь, Илья, нет?
Гантелями только.
Слушайте, вы можете... Можете пробежать. У вас же, в общем-то, есть такая возможность. Вы как-то выглядите достаточно тренированно по сравнению со мной.
Ну, я бегал 10 лет. Серьезно? Каждое утро, да.
А почему нет? Вот маечки, я посмотрел, им там раздают медальку. Каждому, кто завершит живым марафон, ему медальку дают.
Нет, только с гантелями сейчас.
Хорошо. Ну и плюс сегодня еще здесь, в Старой Риге, можно будет, ну, по телевизору, конечно, каждый может посмотреть хоккей. Латвия играет с Финляндией, насколько я понимаю. А вечером финал Евровидения. Вот так вот. Вы следите за Евровидением, нет?
За Евровидением нет, за чемпионатом мира немножко слежу. Все-таки главный матч у Латвии со Словакией, я думаю.
Да. Ну и Финляндия тоже проиграет. Я как-то так в последнее время стараюсь смотреть отрывками. Вот переключу на канал, посмотрю счет, успокоюсь или наоборот порадуюсь. Ну ладно, это о том, что будет сегодня. О том, что было вот эти последние дни, мы поговорим с Ильей Шаблинским. Напомню, друзья, вы можете тоже принимать участие в этом разговоре. Значит, что вы можете делать? Вы можете писать в интернете, домашняя страничка Латвийское радио 4, программа Александр Студия, и писать можете также в WhatsApp. Номер WhatsApp 28-04-04-24. Не звонить, а писать. И хотелось бы большую часть нашего эфира посвятить двум темам. Мероприятие, которое проходило ровно неделю тому назад в Вильнюсе, и в котором принимал участие мой гость. Но начнем все-таки с переговоров в Стамбуле. Сегодня они обсуждаются, ну, всеми средствами массовой информации во всем мире. И, Илья, ваше мнение. Вот ваше впечатление. Вы получили информацию, что там было, как все это происходило. Мы об этом еще поговорим подробнее. Но в общем, в целом.
В целом, мрачное впечатление. Если подбирать точные слова... Это крах вот на данный момент, на вчерашний день, на сегодняшний день. Это крах надежд, ну, тех, кто полагал, что Владимир Путин, российский диктатор, согласен на определенный компромисс, что ему достаточно того, что он уже, значит, там, захватил, захапал в Украине, что ему этих территорий достаточно, что он более заинтересован, скажем, в выстраивании неких новых отношений с администрацией США. Вот были такие надежды, что есть такие рациональные основания политики Путина. Эти люди оказались разочарованы. Это крахом их надежд. Я скажу, что я тоже больше верил в такую рациональную основу там поведения российского диктатора. Правы оказались те, кто говорили: безнадежное дело. Что можно сказать о мотивациях Путина? Он развлекается. Вот это важно понять. Он получает от войны удовольствие. Ну да, ему, в общем, очевидно, интересное новое отношение с Трампом. Он видит в Трампе такого достойного лидера, достойного себя. Что-то так, значит, оба вот этих... оба этих человека больны разными формами нарциссизма. У Путина это сформировалось последние там, 15 лет, там, может быть, больше. Но вот суть в том, что многие зрители, слушатели, я думаю, ищут в поведении российского руководства, ну, там все решает один человек, некое рациональное обоснование, там, связанное там, с безопасностью страны, с ее экономическим процветанием, с защитой от кого-то, от чего-то. Нет. Вот им трудно это в голове провернуть. Но вот нужно провернуть. Нет никакого рационального обоснования. Путину нравится воевать. Вот он вошел в этот ритм, в этот режим. Он почувствовал драйв. Ну, он так и говорил, по-моему, да? Вот движуха же.
Движуха,
интересно, да. Интересно,
да.
Он почувствовал драйв. Я могу сказать, ну да, я с ним встречался в течение там 7 лет каждый год, там иногда несколько раз в год. И мне кажется, что я какую-то эволюцию наблюдал. Но я вам вот итог, суть, резюме. Ему к 70 годам, уже, я не знаю, как может человек считать стариком, но вот я к этому приближаюсь.
Нет, официально сейчас 78.
78?
78, да. Ну, но хорошо. Это официально.
Ну, хорошо. Ну, так вот к 70 годам, насколько я понимаю, он утратил интерес к тому, к чему, что раньше там волновало, там, ну, какая-то материальная сторона жизни. Ну, женщину он там, женщин менял, там, жен, не знаю, там, любовниц. Вот все это перестало волновать, радовать. А вот войнуха, война, вот это некая новая эмоция. Вы ищете другие обоснования? Зря. Их нет. Их нет. Вчера от его имени вот это... как бы делегация, как бы представила позицию России. Я думаю, что этот Мединский, он просто озвучил ту установку, которую сказал Путин. Вот буквально, я думаю, он озвучил. У них была наверняка накануне там встреча. Я представляю, как Путин это говорил. Россия готова воевать вечно.
Ну вот да. Он так сказал. Я приведу цитату Мединского, чтобы было бы точно, да. Это его цитата, это его слова. Он заявил, и дальше цитата. «Мы не хотим войны, но мы готовы сражаться год, два, три, сколько бы времени это ни заняло. Мы воевали со Швецией 21 год, и вопрос задается делегации Украины, как долго вы готовы сражаться?»
Это, разумеется, это не мирные переговоры, это не позиция на переговорах, это желание, значит, ну так, подавить противника, поставить его перед необходимостью, значит, какой-то более или менее позорной капитуляции. Ну, вот так Путин видит ситуацию, при том, что его действия, его армии назвать успешными нельзя. Нельзя. На самом деле, вот с 23-го года, скажем, когда наступление, контрнаступление Украины зашло в тупик, не удалось, вот с тех пор, значит, наступают путинские войска. Ну так вот, с тех пор, условно говоря, от Северодонецка или там от Бахмута, они прошли там с 23-го года до чего там, до Часового Яра, до Торецка. Кто помнит эти вот названия этих маленьких шахтерских городков? Ну вот 10 километров они прошли. 10 километров. Убито, давайте еще раз подумаем, убито, ну, из официально опубликованных некрологов вытекает около 110 тысяч, значит, российских граждан. Ну, по разным оценкам, около 200-250 тысяч убито в реальности. Чуть меньше, очевидно, граждан Украины. Значит, примерно 500 000 убитых. Скорее всего, около 1 000 000 раненых. Обычно вот эти цифры так коррелируются. Вот такой итог. После этого Мединский говорит, значит, слова, я так понимаю, выражая позицию Путина, означающие, что сколько хотим, столько еще и уложим. В общем, я знаю... Слушай,
да, вот сразу у меня вопрос возникает. Я человек очень мирный. И не столь пожилой, как и Путин, и Трамп, тем более. Поэтому мне очень сложно залезть туда, в эту голову. Но ведь если будем воевать сколько хотим, а кто будет воевать? Это значит, мобилизация в России будет? Потому что, ну, есть какой-то определенный предел.
Да, это очень точное замечание. Вот эти слова там Мединского, отражающие, значит, позицию Путина, означают, что... Путин готов, в принципе, там, к осени, я не знаю, к сентябрю начать вторую волну мобилизации. Да. Для того, чтобы продолжить наступление, у него, значит, сил сейчас точно не хватает. Вот он может еще поднять где-то 300-400 тысяч рекрутов, значит, мобилизовать примерно вот столько еще народу, ну, для того, чтобы что, продвинуться еще на там 50-70 километров дальше, захватить.
Ну, хорошо, извините, да. Я хотел бы уточнить, может быть, вы в большей степени в курсе дела, а мобилизация, вы думаете, это будет общероссийская или по каким-то отдаленным регионам? Вот, потому что я почему задал этот вопрос? Я буквально сегодня утром смотрел, завтракая, стрим вечерний, вчерашний, из Москвы. Ну, я как-то с трудом представляю, что эти люди, которые на Патриарших прудах и вокруг Кремля гуляют, тусуются, работают бары, там очень тепло сейчас в Москве, что они готовы взять оружие и пойти воевать.
Мобилизуют граждан из всех регионов, из всех. Ну, у них там свои, у этого там генштаба, свои расклады по разным регионам. Из Москвы меньше, чем из Бурятии. Это, в этом тоже есть некая глубинная несправедливость для бурят, для жителей Бурятии. Но из всех регионов там должны будут отбирать. Мобилизацию объявят снова частичной, как? Она не всеобщая. На всеобщую, на самом деле, может, и ресурсов нет. Но на то, чтобы поставить в строй еще там 300-400 тысяч, ну да, наверное.
Не побегут, есть. Как бежали в 22-м году?
Побегут, да, многие
бегут. Я имею в виду за рубеж.
Ну, сейчас около... Да, побегут, конечно. И для них, в принципе, созданы разные там ловушки, и условия для бегства затруднены предельно за эти два года. Но задача будет в том, чтобы набрать еще там где-то 300 тысяч человек. Из Москвы отбирают там какое-то количество, которое, значит, не изменит хода жизни в столице. Большая часть москвичей как бы этого особо не заметит. Вроде бы нет, но мобилизация — это непопулярное мероприятие. Это вызовет, конечно, раздражение, участие людей.
Не то слово. Слушайте, нас поправляют. Я не знаю, что поправляют. Людмила пишет: послушайте, ему 72 года. Ну как вы можете так ошибаться? А что мы? Я не сказал вообще про возраст его. Я сказал за 70. Путину.
А, за 70, да. Ну, да. В этом году 73.
Вот. Да. А Трампу еще больше, 78, мне кажется.
Нет, ему 79.
Ну да, но я не помню. Ну, в общем, 80, люди, прямо скажем, не очень молодые.
Тут вот в чем штука. Я сталкивался еще в Латвии. У вас есть такой слой людей, не знаю сколько. Ну, он достаточно тонкий, но это часть русскоязычных, может быть, там, не знаю, часть и латышскоязычных, которые усматривают в этих акциях там российского руководства последних там 3 лет некую там заботу о безопасности. Вот это или там какие-то мотивы рациональные, связанные там с защитой границ, что-то вроде этого. Вот это полная чушь. Полная чушь. Вот с таким же успехом они могли прислушиваться там к словам Чикатило. Помните, такой был?
Well.
Да, он же говорил, знаете, что я борюсь с прогульщиками, двоечниками, хулиганами. Да, с асоциальными людьми, которые, значит, во множестве расплодились вот там в Подмосковье, и я, значит, вот с ними борюсь. Своими методами, да. Не нравится вам его? Вот посмотрите на его морду, посмотрите на физиономию Путина. Ну,
что, выглядит нормально, слушайте, нормально.
Путин выглядит...
Для своего возраста неплохо. Очень хорошо, очень хорошо.
Да, неплохо. Ну, вот, тем не
и
менее...
И Трамп выглядит очень хорошо. Между прочим, послушайте, представьте себе, человек 78 лет.
Трамп выглядит хорошо.
Вообще, мне мысль возникает каждый раз. Он понимает вообще, где он находится? Сегодня в Саудовской Аравии, завтра в Эмиратах, послезавтра у себя в своей резиденции играют в гольф. Вот эти перелеты в этом возрасте. Это же... Ну, не забываем, да, медицина, да, все, здоровье, но возраст
есть.
Он крепкий. Возраст.
Он что, он крепкий? Ну,
крепкий.
В США живут.
У него ничего не нашли, кстати, между прочим. Про Трампа я удивился. Может быть, они скрывают? Хотя навряд ли. Там его обследовали. Ну, какая-то ерунда у него была там с кожей, какие-то проблемы со здоровьем. Полипы нашли, видимо, делали колоноскопию, у кого их нет. У него даже геморроя не нашли, что вообще для этого возраста. Но, наверное, много переезжает, много бегает. Вот это меня удивило.
В гольф играет много.
В гольф, может быть.
Да. На самом деле, мы сейчас о нем заговорили, очень важное значение имеет его реакция. Вот он ближайший сегодня, он должен что-то сказать насчет того, что произошло в Стамбуле. Но что тут должен сказать? Я думаю, он сам в некоторой растерянности. Он все-таки... Он предполагал у Путина более как бы рациональный ход мыслей. То есть он видел в действиях российского диктатора ну, некую глубинную причину, которая ему, ему понятна. Экономическую причину, ну, политическую причину. То есть он знает на самом деле, что вот Путин мотивирует свои действия тем, что НАТО там приближается к его границам. Но Трамп уже знает, что после вот этой войны, развязанной с Украиной, Финляндия и Швеция вступили в НАТО. И у России теперь гораздо более длинная граница с НАТО, чем была. Это все, что Путин добился в реальности. Но про это даже Путин не вспоминает. Да плевать ему было всегда на эту границу с НАТО. Это было, на самом деле, никакой опасности он в этом не чувствовал.
Вот я хотел уточнить. Ладно, простой народ. А вот действительно, как вы думаете, руководство России, оно действительно опасается НАТО?
Нет. Ни на йоту. Ни на полсантиметра. Ну, в 2004 году, в последний раз, значит, было расширение. Вступили несколько небольших стран. Все балтийские государства вступили в НАТО в 2004 году. Никакой реакции не было российского руководства, того же Путина, который был тогда у власти. У него были замечательные отношения со всеми лидерами альянса. Это действительно ничем не угрожало России. Абсолютно. Никак. И вот через 18 лет он вдруг вспомнил. Да нет, ну, кому хочется, тот может сколько угодно там обсасывать этот леденец. Там,
но люди верят в России этому? Я думаю, значительная часть
верит, да. Ну,
что НАТО у границ.
И вот таким россказням диктаторов какая-то часть не очень там щедро наделенных умственными способностями граждан всегда верила. В Италии, в Германии, в США такие тоже есть. О чем речь? Там Буш в 2003 году там объяснял гражданам, что надо там вторгнуться в Ирак. И часть граждан его поддерживала, считала, да. США раскололись тогда, но тогда об этом открыто можно было говорить. Буша критиковали, кипели страсти. В России сейчас любые попытки поставить под сомнение, вот просто поставить под сомнение правильность ведения этой дикой войны, сказать о жертвах, о количестве жертв, вот это я нахожу в сети, кого привлекли к уголовной, кого к административной ответственности, вот назвать количество жертв. Вот любая попытка такая пресекается самым жестким образом. Но еще раз вам напомню, примерно 500 000 уже погибло, примерно, по самым скромным подсчетам с обеих сторон, примерно 500 000. Больше 1 000 000, если с обеих сторон искалечено. Вот перед нами картина. Давайте об этом не забывать.
Но, ну, с другой стороны, да. Я не помню, кто-то из российских товарищей сказал буквально на днях, я читал такую примерно фразу, что до начала СВО мы были просто, ну, не толпой, а, в общем-то, народом, а после начала СВО мы объединились и стали нацией единой. Вот такая точка зрения существует. Значит, они не думают об этих жертвах, о погибших.
Ну, я думаю, это такой пропагандистский прием просто.
Ну, может быть, но я думаю, что простые люди направлении мыслят.
Ну, разные есть простые люди. Там вот недавно там пенсионерку осудили, одну пенсионерку осудили там на большой штраф, другую ей присудили там, по-моему, 100 тысяч, другую отправили на 5 лет. Ну, за то, что они в той или иной форме там в социальной сети высказали критику в адрес властей. В общем, мы не знаем в реальности мнения народа, да, значительная часть охотно поддерживает агрессию. Так всегда было во всех диктатурах. Ничего не поделаешь. Мы не знаем, как расслоена сейчас Россия. Мы видим вот что-то на поверхности. Но суть в том, что никаких рациональных обоснований тут искать нечего. Судя по всему, Путин получает от этого удовольствие, и он как бы из этого выйти он, не хочет. Он ощущает себя в центре мирового внимания. Ну да, он вроде бы не прочь улучшить отношения с Трампом, что-то с ним заключить. Но вот то, что вчера произошло, мы же вот обсуждаем прежде всего вчерашний как бы начало и конец этих переговоров. Они уже закончились, все. Делегация улетела в Москву, российская. Ну вот это крах.
Ну, да. Давайте найдем какой-то положительный момент, потому что... Вот,
положительный,
знаете,
конечно.
Вот в этом стакане, конечно. Можно сказать, он пустой или полупустой, можно сказать, что он почти полный.
А договорились о том,
во-первых,
что...
Во-первых, 1000 человек.
1000 человек, да, скажем.
1000 человек будут возвращены и в одну, и в другую сторону. Это 1000 человек. это тысяча, это немало.
Это очень важно. Представьте, у них есть вот близкие, родственники. Они думают о том, как их вот мужья, братья, там, сыновья там, мучаются в плену. Нет, это, вот это важно.
Это значит, это важно. Плюс.
Это плюс,
это
да.
Плюс.
И поэтому украинская делегация сейчас, когда говорит об итогах, в общем, она старается держать удар, они стараются делать, ну, в общем, хорошую мину. Они говорят, что вот чего-то мы добились все же, чего-то мы добились. Но и это действительно так. И дай бог, чтобы эти 2000 человек вышли на свободу.
Ну, но хорошо, теперь смотрите. Зеленский обговорил вот этот вопрос с лидерами западных государств, которые находятся сейчас в Тиране, в Албании. И потом они все вместе, я уж не знаю, как это выглядело, позвонили Трампу. После этого телефонного разговора Зеленский заявил, я снова процитирую, чтобы быть точным. Если россияне отказываются, сказал Зеленский, от полного и безусловного прекращения огня и убийств, должны быть сильные санкции. Давление на Россию должно сохраняться, пока Россия не будет готова завершить войну. И вот разрабатываются санкции как с американской стороны, так и со стороны Европы. Вы верите в то, что эти санкции, мы пока еще конкретно не знаем, но вообще какие-то санкции могут подействовать на Россию?
Они очень медленно действуют. В основном имеют значение санкции против торговли нефтью со стороны России. Но, судя по всему, сейчас индийские компании, может быть, прекратят сотрудничество с российским вот этим так называемым теневым флотом. Но Россия находит там новых, ищет новых партнеров в Малайзии, насколько известно. Но вот санкции антинефтяные некоторое воздействие могут иметь, судя по тому, что мы видим. Но это нужно время. Большее значение имеют поставки, более массированные поставки оружия в Украину. Но Трамп, я думаю, не был готов что-то ответить европейским лидерам. Он, я думаю, сам к этому не готов. Он не знает вообще, как ему дальше реагировать. Но вот сегодня, я думаю, они там... Вот он проснулся, наверное. Нет, еще нет. Вот,
а мы ему позвоним после,
да,
эфира.
Да, и они составят позицию. За неделю до этих переговоров, что ли, Венс, вице-президент, говорил о том, что что хочет Путин, я не понял. Он хочет отхапнуть те территории, которые даже не завоевал. Но такого нельзя себе представить, такого никогда не было. Это говорил вице-президент США, который вообще не считался вообще большим сторонником защиты Украины. Ну, просто абсурдность позиции Путина понятна. Ну, это абсурдность с точки зрения рациональной. А Путин просто не хочет, как мы вот теперь понимаем, хотел бы тянуть войну эту долго. Вот ему в ней хорошо.
Вот интересно, я смотрю, что пишут слушатели, тут разный разброс мнений, вот, ну, противоположных совершенно. Я пытаюсь найти такие конкретные вопросы. Вот Алексей, например, удивляется, почему украинской армии, самой, как он пишет, боеспособной армии Европы, было отказано в приеме в НАТО. Это, по его мнению, величайшая глупость.
Причина одна. И лидеры Европы, и Трамп вроде бы хотят найти вот в этом вопросе компромисс с Путиным. Вот они хотят найти компромисс. Мол, значит, ну что ты так волнуешься-то? Вот видишь, Украина же не будет членом НАТО. За что ты переживал? За что ты воевал? Ну и чего тогда? Но дело в том, что не важно это Путину. Путину не важно. Он в какой-то момент решил, что Украина должна быть сателлитом с таким карманным государством. Он когда-то это решил. А это большое, сильное, мощное государство уже с мощной армией сейчас, с сильным бюрократическим аппаратом. Это настоящее сильное государство. Самое крупное государство в Европе. Ну, в общем, у Путина когда-то возникло вот такое, я не знаю, в 15-м году, в 14-м, когда он Крым захватил, ощущение, что он может на этом направлении прославиться. Он может к России присоединить большие фрагменты территории. Зачем? Да не ищите вопроса, зачем? А вот просто так. Там сейчас выжженная земля, этот Южный Донбасс, захваченный российской армией. Вот я вынужден был покинуть Россию. Значит, я ехал через Псковскую область. До этого я был в Ленинградской области много раз. Понимаете? Огромные пустые пространства. Есть маленькие городки. Там не очень развито фермерское, значит, фермерские хозяйства, там не очень развито сельское хозяйство, там, ну, рискованное земледелие, скажем так. Там очень низкий уровень жизни людей, очень низкий. В Тверской области, вот, вот стоит съездить в Тверскую область, там очень много совершенно заброшенных деревень, унылые такие картинки. Вот огромные пустые пространства. И присоединять еще пустые выжженные земли. Вот эти несчастные города, Торецк, Часов, Яр, там, Бахмут, из которых ушли люди, они пустые. То есть, ну, более абсурдной бойни вообще трудно себе представить. Вот
давайте,
так.
Давайте посмотрим на то, что пишет конкретно. Вот Федор пишет. Как можно верить руководителю страны, который практически ничего логического сказать не может? Типа, у России нет границ и так далее. Немцов давно видел в нем, не знаю, откуда вы взяли, дурака государственного уровня. Но я против этого, не, потому нет. Что, знаете, это как было в советских фильмах послевоенных. Немцы все были последними идиотами, только непонятно, как они до Москвы дошли.
Не, ну, конечно, тут Путин знаете, совсем дурак.
Это и неправильно.
Немцов в нем идиота не видел. Он видел очень опасного человека, он видел в нем опасного честолюбца, который сформировался из серого невзрачного чиновника, в котором выросла гигантская, который вдруг получил в руки огромную власть, оказался способным эту власть концентрировать в своих руках, оказался способным...
То есть далеко не дурак?
Конечно, не дурак. Конечно, не дурак. Ну, он изменился за эти 25 лет. В сущности, все, что в нем осталось, это гигантское самолюбие, это абсолютная самоуверенность, нарциссизм, который, там, не знаю, какую-то иную, может, форму имеет, похож на Трампа, разные формы у них. Но, в общем, это все, что у него осталось. Это, ну да, Немцов это предвидел. Немцов, на самом деле, с ним, с Путиным дружил еще до 2002 года. На лыжах вместе ездили в Австрию. То есть они были довольно близки по-человечески. И вот он вынес какие-то выводы. Я, знаете, я так близко с Путиным не общался. Я его видел там за столом, как бы, в этом, в Георгиевском зале. А Немцов близко с ним общался. И он после этого говорил, он шалеет от власти. Он просто кайфует от этого, он чокнется. Я на самом деле, вот этим словам Немцова не придавал какое-то время значения.
Ну вот, а Александр, тезка мой, он наоборот против. Видите, как против того, чтобы Украина вступила в НАТО и ЕС, пишет о коррумпированности. Ну, в общем-то, я думаю, что это не единственная страна в мире коррумпированная. Навряд ли это причина.
Ну, не стоит сейчас вопрос о вступлении Украины в НАТО. Пока, на данный момент, вроде как, пытались вот говорить об этом, чтобы, еще раз скажу, чтобы найти компромисс, значит, с Путиным. Но, по большому счету, ему это не важно. Вот в чем штука.
Ну вот интересно, Виктор пишет, действительно с этим нельзя не согласиться. Надо учитывать, что правление Путина невероятно сплотило общество, укрепило экономически, военно-геополитически.
Сплотило общество?
Ну да, вот так вот считает человек у нас.
Ну нет, это внешнее впечатление. Давайте скажем так, КПСС к там, 70-м, 80-м годам сплотило общество, оно руководило сплоченным советским обществом, с учетом того, что там 98 или сколько там, 97 всегда голосовало за нерушимый блок там коммунистов.
Беспартийных.
Да, ну, фраза. Выяснилось, что как только исчезает страх и принуждение, ну, там, Горбачев, скажем, ну, перестал сажать, выпустил Сахарова, перестал сажать критиков режима. И в журналах стали появляться критические статьи о советском, ну, о прошлом, о мрачных страницах. И тут же выяснилось, что никакого единства нет. Выяснилось, что просто в обществе есть крупные политические там силы, там две или три, ну три. И они как-то с собой взаимодействуют. Выяснилось вот реальное положение общества. Сейчас мы его не видим. И ваши зрители, значит, просто не видят. Их не должно обманывать.
У нас наши слушатели. Слушатели, они вот так вот. Кто-то с одной стороны смотрит, кто-то с другой стороны смотрит. Вообще интересно читать, но все это повторяется. Он пишет, опять-таки, мой тезка, уточняет, не диктатор России, а президент России. А то выглядит пропагандистски.
Вот можно, пожалуйста, я могу сказать президент. Он стал президентом так или иначе, да, он имеет популярность среди большого слоя людей, никаких сомнений нет, но просто легальное, что ли, оформление своего президентства он обеспечивает с помощью абсолютно незаконных мер, там, приписывая себе миллионы голосов, затыкая рот своим критикам. Ну, вспомните, даже, в общем, не опасного вроде бы для него Бориса Надеждина, который рискнул, надо отдать должное Борису.
Был кандидатом.
Да, стал, предлагался в качестве кандидата в президенты, говоря о том, что война – это ошибка. Вот эта война – это ошибка. Ну, его захотели, у администрации президента была такая идея дать ему возможность поучаствовать, чтобы показать, насколько антивоенные настроения непопулярны, насколько он проигрывает. Но выяснилось все наоборот. Он очень легко набрал нужные там сотни тысяч подписей. Люди в очередях стояли. А по всей России стали собираться митинги в его поддержку. А вы говорите «единство». Ну да, это страх создает картину единства. Понимаете? Страх и принуждение.
Да, да, да. А как, по-вашему, пишет Наталья, как, по вашему мнению, нам перестать бояться, что Путин не остановится на Украине, пойдет дальше и пойдет ли, и пойдет ли? Спасибо.
Такой риск есть, но просто сейчас он минимален, и сейчас о нем, ну, стоит говорить только в теоретическом плане, он увяз в Украине. Давайте скажем так. Мы должны ощущать, вот жители Латвии, по крайней мере, что вот те украинские солдаты, которые сейчас там держат фронт в Сумской области, в Донецкой области, вот в этих разрушенных городках на юге, в Запорожской области, они защищают значительную часть Европы. Вот эти тысячи там парней украинских, они защищают без всяких преувеличений значительную часть Европы. Это правда. Понимаете? Их там, условно говоря, там 400 тысяч там где-то, ну, вдвое меньше, примерно вдвое меньше, чем российских солдат, набранных там по контракту и мобилизованных. Примерно вдвое там, ну, где-то около этого. У них меньше артиллерии, но они держат фронт. Вы ожидали этого от украинцев? Вот отдайте должное им.
Слушайте, вот я не могу понять одной вещи. То есть я понимаю, почему так произошло, не могу понять. Существовало послевоенное построение. Вот я не говорю сейчас о том, что в Хельсинки было принято решение о том, что вот здесь проходят границы, так существуют страны. Но после войны, я имею в виду Второй мировой войны, люди, ну, все-таки поняли, что это ужасно. И новая война станет еще более ужасной. И даже вот брежневские времена, это люди, которые прошли через войну, там всякое было. Но вот эта опасность войны и ужас войны, потому что настоящие люди, которые прошли войну по-настоящему, они там в тылу, они вообще никогда не рассказывали. Я вот как журналист с этим сталкивался, очень немногословно были. Потому что это страшно. Это кровь, это говно, это грязь, это ужас, а не что. Не дай бог пережить. Сейчас выросло поколение, которое знает о войне вот только по книжкам да по играм. Но откуда вот рождаются вот такие мысли? Вот смотрите. Пишет Сергей. Гость программы не понимает, для чего присоединяют территории. Вот, к примеру, Солидар. И вот нет на Украине своей соли, приходится импортировать. Блин, ну слушайте, Сергей, извините меня, пожалуйста, давайте к вам сосед зайдет, у вас, может, хороший телевизор. Он скажет, у вас хороший телевизор, у меня его нет. Давай-ка я у тебя отберу. А вы пойдете к соседке вниз, отберете у нее что-нибудь. Понимаете, это что будет? Это так люди не живут. Но откуда вот это пришло? Вот эта вседозволенность. Вот давайте вот это сделаем, давайте это отберем. Потому что человек реально говорит, а вот теперь отобрали у них, соли нет, они будут импортировать. Что это такое?
Вот это право сильного, попирающее всякое право, всякие правила, всякие договоренности. Ну да, это вот это право сильного господствовало в мире и в Европе.
Но оно сдерживалось и религией, сдерживалось позднее законами. Но сейчас это откуда появилось?
Человечество получило два страшных урока в виде этих двух мировых войн. И все-таки
наше поколение выросло, если бы не было войны, или там только лишь бы не было войны. Откуда это в головах людей?
Оно всегда дремлет, дремало. Это, ну, садистические наклонности есть у многих людей, они не раскрываются. Но если им дать возможность раскрыться, они будут ходить, люди будут ходить на публичные казни.
То есть человек, он дерьмовое существо, нет, да? Он... Но это где-то внутри.
Он существо такое, какое было создано.
Да.
Набором вот каких-то психологических особенностей. Они дремлют внутри каждого человека. Религии мировые, прежде всего, значит, мы знаем иудео-христианскую традицию, они пытаются...
Они сдерживающий фактор.
Да, контролировать человека, сдерживать его некоторые его проявления, проявления его психики. Диктаторы, стремящиеся к уничтожению там, своих противников, к захватам, к убийствам, такие люди всегда периодически появляются, должны вот эти самые мрачные, темные стороны человеческой натуры вытащить на свет Божий. Им это выгодно, им это нужно. Мы знаем, что так было во время Второй мировой войны. В России сейчас приходит что-то подобное. То есть в людях это всегда дремлет. Вот развязывание таких войн, эти страшные качества вытаскивает наружу. И, ну, посмотрите, как бы, ну, на моей родине это катится дальше и дальше. Ведь сейчас, посмотрите, помиловали несколько десятков тысяч осужденных, лиц, осужденных за убийство и изнасилование. То есть там самые страшные истории. Они отправились на фронт, многие вернулись назад, между прочим. То есть все происходит, ну, вот так, как... Вот в самой худшей эпохе в истории человечества.
Вот в продолжение этой темы кто-то пишет, он не подписался, или она. Живая природа устроена и развивается на принципах хищно-паразитических взаимоотношений между конкурирующими организмами. Так, ну вы что, вы это самое, амеба, что ли, или обезьяна? Да нет, обезьяна будет как-то поприличнее.
Международное право...
Для этого существует, правильно, есть международное право, есть религия, есть какие-то законы. Человек-то этим отличается от... Вот этой самой,
да,
амебы.
Да, вот, вот эта свободная, свободная игра вот таких злых сил, право сильного привело к катастрофическим бойням в истории человечества. Вот в 20 веке последней бойней была Вторая мировая война. После нее были сделаны выводы. И на это ушли большие ресурсы. Международное право работало над этим несколько десятилетий. Но всегда появляются злобные честолюбцы, которым в какой-то момент эти правила надоедают. Но мы не думали, что такие люди появятся в России. Мы об этом вот не думали.
Илья, у нас нет времени. Угу. Ну нет, 2 минуты есть. Что вы делали в Вильнюсе? Что там происходило буквально в 2 словах?
Там происходил форум Юлии Навальной. Меня туда пригласили. Это были размышления о будущем России, так можно сказать. Размышления о будущем. Я считаю, что это полезно размышлять. Другое дело, что я хотел бы, чтобы все крупные какие-то оппозиционные, антивоенные силы российские, которые находятся за периметром, вот так вышло, чтобы они как-то координировали свои усилия, чтобы у них были какие-то единые структуры. Это просто усилит их. Ну, вот не получается пока так. Но размышлять о будущем России – это полезно. Там я участвовал в секции федерализма и самоуправления. Ну, мы примерно там составляли какие-то важные принципы для возрождения российского федерализма. Его сейчас.
Ну, нужно. Хорошо. Но вот так как принято считать, что Россия изменения из... снаружи не могут происходить, только изнутри.
Да, ну так и есть, но многие планы, проекты там готовятся как в России, так и вне ее. Я не знаю, в России, в Российской империи, как вы знаете, которая была интегрирована с Европой, по сути дела, циркулировали самые разные идеи, которые вынашивались в Европе, которые обсуждались в России. То есть вот значение не имело большого, где там выработана та или иная программа. Ну, в общем, важны идеи, и все.
Политический комментатор и доктор юридических наук Илья Шаблинский был гостем нашей программы. Спасибо, Илья. Тут благодарят вас женщина, судя по... Куда ж уплыла? Вот куда-то уплыла. Она, знаете, уходит и теряется. То ли мужчина, то ли женщина, но кто-то с вами поздоровался в Старой Риге. Я не знаю.
Мне очень приятно.
Ну, пишут опять ошибка Байдена и Европы. В том, что не дали оружие Украине сразу, все, что хотели, Россия понимает только силу. Когда отогнал оккупантов от Киева, Харькова и Донбасса, Путин выглядел жалким и подавленным. Но некоторые страны решили сохранить. Тоже логика есть в этом. Но нужно понять, вот для меня понятно одно, что действительно НАТО никогда не представляло никакой опасности по одной простой причине. В России цена человеческой жизни ноль. В Европе и в цивилизованном мире вы этого не сможете. Понимаете, вы не объясните народу, зачем идти, какой смысл в какой-то военной операции, если действительно в ней нет никакого смысла. То есть здесь ценится жизнь человека, а вот там, к сожалению, нет. И поэтому на этом можно работать, на этом можно играть, и на этом можно еще платить деньги, бешеные деньги людям, которые доходят до того, что, слушайте, жены отправляют мужей, матери, сыновей. За деньги. Вот чтобы купить там этот телевизор или стиральную машину, или автомобиль. Или потом, Лада Калина, или как там называется. Все, друзья мои, мы исчерпали свое время. У нас такой тяжелый разговор получился. Тема-то тяжелая. Всем отдыхать. До завтра. Завтра будет новый день, новый эфир и новые гости. Пока.